У мамы было два брата, Петр и Яков. Дядя Яша жил в Гизике, около 25 километров от нас. С ним жили родители, дедушка Мартин и бабушка Тина. В гости к ним мы ездили редко, потому что это считалось далеко, а транспорта у нас не было. Сколько помню, мы там были всего два раза. Дядю Яшу тоже забрали в тюрьму. Дядя Петя жил в Эйнлаге, на правом берегу Днепра, километров 8 от Кронсвайде. Жили они бедно. До 38 года ютились в землянке. Это глубокая яма, покрытая камышом, подобно шалашу. Потом построили глинобитный дом. Когда папу посадили, дядя Петя позаботился, чтобы взять нас к себе. Он работал шофером и перевез нас на машине. Дядя Петя отдал нам половину своего дома, чему мы были очень рады. Эйнлаг – большой рабочий поселок, колхоза в нем не было. Там стоял дом отдыха, куда приезжали богатые люди из города. И мы охотно ходили туда собирать красивые фантики от конфет. Жители поселка работали в городе на заводах и фабриках. Через большой мост регулярно ходили трамваи и автобусы, так что связь с городом была неплохая. Мама без особых трудностей могла ездить к папе, возить передачи. Дядя Петя и его жена тетя Катя тоже были верующими, читали Библию и пели духовные песни, но богослужения в их поселке не проводились. Раньше там была большая церковь, красивый молитвенный дом, но его закрыли и конфисковали. В Эйнлаге я пошел в первый класс. Мама поздно отправила меня в школу из-за того, что плохо говорил. Мне уже исполнилось 8 лет, а я не мог выговаривать букву «Р». В 1939 году руководителя страны Ежова объявили врагом народа и приговорили к расстрелу. В стране произошли большие изменения. Дела заключенных пересматривались, и некоторых отпускали на свободу. Как-то мама сказала: «Сегодня поедем в допор». Так раньше называли тюрьму, что означало «дом преступников». «Может, увидим папу, а может, его и отпустят». До трамвайной остановки нужно было идти пешком несколько километров, но мы все же пошли охотно. В переполненном трамвае мне с мамой достались сидячие места, а Давиду и Ване пришлось стоять. Переехав Днепр, мы вышли и долго еще шли по улице между двухэтажными домами. Наконец вошли в какое-то здание. Мама велела нам ждать ее, а сама куда-то ушла. Сидели мы долго. Было уже после обеда, когда мама пришла, и, попросив нас еще немного подождать, снова ушла. Через несколько минут она пришла с папой. Я его не узнал, лицо у него было сильно отекшим. Он обнял нас, поцеловал, и мы отправились домой. С папой мы зажили немного лучше, но питались все равно скудно. Мама часто пекла кукурузные лепешки. Они проедались, но другого хлеба вдоволь не было. За хлебом нужно было идти в центр села и с ночи занимать очередь. На руки давали по 1 килограмму. Иногда мы умудрялись занять очередь 2 раза, и тогда получали двойную порцию. Но если милиционер замечал это, то забирал хлеб и некоторое время держал в отделении милиции. Осенью 40-го года в нашей семье родилась еще одна девочка – Алица. Наступил 1941 год. Он не принес особых перемен. Мы по-прежнему жили бедно. И все же с нами был отец. Это счастье принадлежало немногим. Отец работал столяром и приносил нам деревянные формочки в виде разных зверюшек и птиц. Мы заполняли их сырым песком и таким образом получали чудесные игрушки. Иногда отец даже покупал нам кое-что из одежды. Мама работала дома. Она пряла шерсть, вязала чулки, шила для нас и для людей, за что ей тоже чем-то платили. Иногда отец доставлял всем нам огромное удовольствие, возил в город, в зоопарк. Это было весьма интересно. Там были такие звери, которых мы видели только на картинках, а некоторых и совсем не видели. Мне запомнилось, как удаву бросили на обед кролика. Удав разинул пасть, а кролик, как ни упирался, все же попал в пасть хищника. А слон, прикованный за ногу толстой цепью, протягивал хобот к людям, и если ему давали что-то вкусное, он ловким движением клал это в рот и просил еще. Особенно интересно было наблюдать за обезьянами. А сколько там красивых птиц, разноцветных попугаев. Возвращаясь из зоопарка, мы долго находились под впечатлением и обсуждали увиденное. В июне 41 года началась война. Наступили тревожные времена. Мимо нашего села нередко проезжали военные машины и пушки, проходили солдаты. Военное командование приказало сделать возле каждого дома бомбоубежище, большую яму со ступеньками и люком. В случае воздушной тревоги все должны немедленно прятаться. Окна в доме нужно было проклеить бумажными лентами с угла на угол, чтобы при бомбежке стекла не рассыпались. Окна плотно завешивали, чтобы ни в коем случае не пробивался свет. Это могло обойтись дорого. Из некоторых сел стали вывозить немцев. Когда дошла очередь до нас, было уже поздно. Русские самолеты бросили на мост бомбу. Они сделали это, чтобы перекрыть дорогу немецкой армии. Но, видно, не рассчитали, что на правом берегу находилось еще много русских войск. Не зная, что мост взорван, люди лавиной устремились на левый берег и, дойдя до обрыва, не могли повернуть назад. Оттуда теснила масса народа. Многие, словно щепки, падали в воду. Может, кто-то и смог переплыть на другой берег, но Днепр в этом месте был очень широкий, около 2 километров. Единственная баржа не успевала перевозить людей. Когда вышел приказ уходить из села, мы погрузили на тележку свой скарб, продукты, посадили 2 сестренок и тронулись в путь. Вместе с семьей дяди Пети мы отправились в степь, на запад. Поля были пожаты, но не убраны. Снопы и пшеницы стояли кучами по 10-15 штук. Мы свернули с дороги, построили себе шалаш из снопов и стали в нем жить. Дорога была безлюдная, и нас долго никто не тревожил. Днем наши мамы даже варили что-нибудь на костре. Старшие мальчики ходили за водой, но это было далеко, и нам приходилось экономно расходовать ее. Много воды уходило на стирку пеленок. Сушили их на шалаше, и это нас выдавало. Как-то днем мы увидели, что к нам едет 7 человек верхом на лошадях. Это были русские солдаты. Отцы скрылись под снопами. Солдаты спросили, как попасть на переправу, и уехали. Чуть ли не вслед за ними на дороге появились еще 5 человек пеших. Они свернули и пошли прямо к нашему шалашу, хотя пеленки мы уже убрали. Когда они приблизились, мы поняли, что это немецкие солдаты. У них были короткие автоматы и другая форма одежды. Один солдат был в очках, другой с бородой. Все 5 какие-то маленькие, щупленькие. Родители могли говорить на немецком литературном языке. А вообще мы говорили на нижненемецком наречии. Узнав, что мы немцы, солдаты очень удивились. Они сфотографировали нас, спросили, откуда мы, и сказали, чтобы оставались пока здесь. А когда займут села, нам сообщат, и мы вернемся в свой дом. Они оставили нам какие-то сладости и ушли. Спустя несколько дней нам сообщили, что можно вернуться в Кронсвайде. Село Айнлаге еще обстреливалось. На том месте долго держался фронт, и мы решили идти в Кронсвайде. Дома стояли пустыми, скот бродил по улицам без присмотра. Мы заселились в дом нашей бабушки, который стоял через дорогу от нашего бывшего жилья. В зале расположились немецкие солдаты, а в других комнатах мы. Когда немецкие войска прорвались через Днепр, мы решили вернуться в Айнлаге. Дядя Петя с семьей уже жили там и охотно приняли нас. Кукурузы было много, и мама снова пекла из нее хлеб. Иногда нам все еще приходилось ночевать в бомбоубежище. Это время научило нас чаще обращаться к Богу и глубже сознавать, что наша жизнь в Его руке. Как-то на рассвете мама пошла в дом, чтобы взять что-нибудь поесть. В это время неподалеку упало 3 бомбы. Земля затряслась от взрывов. Когда все утихло, папа вышел посмотреть, где мама. Она лежала на крыльце, придавленная оконной рамой. Господь сохранил ее, она осталась жива, хотя и поранилась разбитым стеклом. Фронт удалялся все дальше, и жизнь в деревнях понемногу налаживалась. Молитвенные дома не открылись, но стали проходить богослужения. Наши родители брали на собрание старших детей, а младших оставляли дома. Организовались школы, и мне снова предоставилась возможность учиться. Однажды к нам в гости приехал бывший житель деревни Кронсвайде. Он привез удивительный гостинец, чудесный белый хлеб и сдобные булочки. А мы все еще ели хлеб из кукурузной муки. Гость предложил родителям переехать на Молочную. Там много пустующих домов, причем хороших, богатых, много зерна, хорошие сады и огороды. Он сказал, что из Кронсвайде многие переселились туда. Мы с радостью восприняли предложение нашего гостя и засобирались в дорогу. Папа нашел где-то лошадей и бричку, и мы погрузили на нее свои скудные пожитки. Была зима 42-го года. В Молочной мы встретили многих родственников и знакомых, и в селении Розенорт облюбовали дом напротив колхозного двора. С помощью родных привели запущенное жилище в порядок и вселились. Мебель принесли из других домов, в которых никто не жил. Так у нас появился комод, стулья, жесткий диван, кушетки, двуспальная кровать, детская кровать-качалка, стол, табуретки, скамейки. Родители сразу же обзавелись хозяйством, и мы скоро стали забывать вкус кукурузного хлеба. Отец не знал границ в работе. Трудился, казалось, без устали каждый день, кроме воскресенья. Как и всем жителям деревни, ему достался большой участок колхозной земли. Он добросовестно обрабатывал ее, и в первый год мы получили очень большой урожай. На богослужение родители ездили в Такмак или в Лихтенау. Меня брали редко, а старшие братья ездили всегда. Разбор Слова Божьего и молитвенные собрания проводились в нашем селе. Здесь я снова пошел в школу, во второй класс, потому что еще не закончил его. Учеба давалась легко, и за хорошую успеваемость меня вскоре перевели в третий класс. Где-то все еще шла война, но мы не слышали ее грохота. Жизнь мне казалась прекрасной. В этой местности росло много цветов, которые я сильно любил. Моими лучшими друзьями были двоюродные сестры. Я по-прежнему любил играть в домики и куклы, потому дружил больше с девочками.